дорогие друзья. Скажем спасибо Каверину. Ну и бежим навстречу новым приключениям, как у Гладкова, у именинника сегодняшнего в мюзикле. Итак, Марк Розовский. Здравствуйте, Марк Игоревич.
Добрый день.
Мало кому удается за неделю сделать аж 3 премьеры. Поздравляю вас.
Спасибо.
Хотя бы уже потому, что, я знаю, они пройдут с успехом, но даже заранее могу сказать, уже самый факт, что вы довели коллектив аж до 3 новых театральных поступков за такой короткий срок, говорит о здоровье театра как организма. Вас электронные средства массовой информации, как видно, не истребят. Что это за премьеры? 20-21 февраля в театре у Никитских ворот пройдут 3 премьерных спектакля. «Песни нашей коммуналки», «Легкая резь в глазах» английского драматурга Гарольда Пинтера, ну и «Пир во время чумы» по Пушкину. Что-нибудь объединяет эти три совершенно разных пьесы?
Объединяет сцена театра у Никитских ворот, но наш театр – это разноязыкий, разноформный, разностильный театр. Вот как раз это видно хотя бы по этим 3 новым нашим спектаклям. Хотя и старые спектакли, которые у нас держатся в репертуаре по много лет, они тоже, вот можно их так же охарактеризовать, как театр разных направлений. Каждый спектакль – это некий особый мир со своими эстетическими приметами, но актеры должны вот обладать этим синтетизмом и уметь работать сегодня в пьесе Чехова «Дядя Ваня», а завтра в мюзикле и так далее и тому подобное. То есть они вот воспитываются в театре Никитских ворот именно как актеры, могущие все. И сегодня я говорю об этом, может быть, не мне говорить, но все-таки я каждый день с ними работаю, но я все-таки думаю, что я не преувеличу, если скажу, что театр Никитских ворот располагает очень мощной труппой актерских индивидуальностей, воспитанных именно в нашем театре. Это не звезды, но я бы сказал, что это уже мастера. Их, может быть, не знает самая широкая публика, но публика, которая приходит в театр у Никитских ворот, их прекрасно распознает и знает их не только, так сказать, по их ролям, но и по именам.
Вот вы говорили о синтетизме. А вот посмотрите, например, что «Пир во время чумы» сопровождает в смысле музыки. Ведь Розовский же музыкант. Значит, здесь тебе от Альбинони, адажио, извините, до минор, до Дюка Эллингтона, лимбо-джаз и Бэтл Ройал. Здесь тебе и Владимир Косма, образец мелодичной попсы импортной. Но здесь тебе и Иоганн Себастьян Бах, господа, пастораль до минор. Как можно все это совместить в одном спектакле?
Ну вот, Пушкин и музыка – это вообще огромная тема. И мне хотелось в трагическом балагане, а я определяю жанр этого спектакля именно вот так, несколько парадоксально, как трагический балаган, считая, что имею на это право именно благодаря словам Александра Сергеевича о том, что драма родилась на площади, театр родился на площади. Вот, и это поэтический театр, театр, где какие-то знаковые персонажи одновременно, и они очень психологичны, это театр характеров и театр настроений, и это театр сюжета, если хотите, очень острого, я бы сказал, детективного сюжета, в каком-то смысле даже это триллер, потому что такое «Пир во время чумы»? Пир во время чумы. Это уже нонсенс, это уже что-то несоединимое, это соединение несоединимого. Кстати, в этом проявился уже гений Пушкина, потому что этот переводной отрывок из трагедии Вильсона, вот трагедия Вильсона называлась «Город чумы» или «Чумной город». А видите, как Пушкин тонко обозначил тему «Пир во время чумы». Уже здесь есть момент содержания, а не только, так сказать, место действия и как бы медицинский аспект, который был у первоисточника.
Праздник как пик радости и жизни, да. И смерть как пик уныния. Смотрите,
две совершенно верно. А это вот все у Пушкина есть, ну, в сотнях строк. С одной стороны, это такой русский Моцарт, это брыжущее веселье, жизнерадостность, витализм, это певец перов, это любитель балов, это участник дружеских пирушек, дружеских попоек даже, если хотите. Всегда есть какая-то поэтизация, воспевание вина, как красоты жизни, молодости, любви. Ну, не будем об этом, но это продолжение его жизнелюбия, это продолжение его обращенности именно к жизни. И рядом с этим смерть, угроза смерти, постоянное ощущение нависания какой-то гибели, это понимание тщеты и суеты жизни, жизни мышья беготня, вот. «Что тревожишь ты меня», стихи, написанные во время бессонницы. Вот это вот, вот это и есть трагический балаган. Это и есть поэтический театр. Поэтому музыка, если уж мы заговорили именно об этом, музыка в этом спектакле, она и превращает действо вот в этакий пир, и гимн в честь чумы в нашей трактовке превращается в некое такое огромное, благанное, кабаретное действо, где звучат эти, я бы сказал, шлягерные мелодии в современных аранжировках, но это Моцарт, это Бах, да, и это Дюк Эллингтон. Вспомним, что Пушкин имел и африканское происхождение, и в самом пире во время чумы есть таинственная реплика: едет карета, наполненная мертвыми телами, помните, негр управляет ею. Кто этот негр? Пушкин пишет пир во время чумы в Болдине во время карантина вокруг холера, и он пишет про чуму. Конечно же, он полон впечатлений, потому что смерть гуляет рядом, смерть нависает и над ним, он не может выбраться из Болдина. Вот, и пишет это великое свое произведение, в котором вот аккумулировались все его размышления о жизни, о смерти, о Боге, о вере и безверии, о грехе и о возмездии за грех. В этом смысле эта пьеса написана как будто вчера для нас, потому что это предупреждение, ну, не то чтобы нам лично, но это на все века, это всем предупреждение.
Для нас, Марк Григорьевич, особенно часто думаешь об этом, когда смотришь современный телевизор. Особенно в той его части, где речь идет о пышных праздниках с обязательным упоминанием спонсоров. Знаете, что-то в этой проблематике проглядывает вот через сегодняшний телеэкран, нет?
Ну, конечно, просто это обращено просто к нам лично, потому что если мы не ощутим вот этот испуг перед собственным безбожием, перед собственным растлением, перед собственной пустотой, которая вот... которая уже не виртуальна, а она, эта пустота, этот эфир приходит в нашу телесность. Это опустошает наши души. Понимаете, мы теряем доброту,
теряем...
Но ведь
то,
теряем...
что мы едим. Мы... И в эстетическом смысле тоже.
Ну, возникает право на насилие, возникает вседозволенность. То есть это вот все то, что Пушкин потом послал и Достоевскому, и Толстому, и даже Чехову. Это вот то, что и называется, собственно, русской культурой, русской духовной культурой. И не соприкасаясь с этим творчески, а просто, значит, понимаете, декларативно, знаете, как когда-то Маяковский сказал, бойтесь пушкинистов, старомозги Плюшкин перышко держа полезет с перержавленным. Он будет тебе буквоедски, значит, показывать, что Пушкин не то написал. Конечно, не то. Пушкин написал свое произведение, и это произведение лежит на полке, лежит в библиотеке, и ты имеешь полное право общаться с Пушкиным на коротке, один на один.
Помните, когда потому что прогулки с Пушкиным мне... Прогулки с Пушкиным Даниэлю достался, как за это. А чего стоит Эдельман? Ну, уж потом, когда он стал академиком, понятно. А вот сначала...
У нас есть, конечно, и замечательные пушкинисты. И вот, кстати, Натан Эдельман был изумительным образцом живого обращения, так сказать, с классикой. То есть, с одной стороны, это был великий академизм, знание, это образование, это прекрасное проникновение, и при этом вот именно пушкинское свободное обращение с каноническим текстом, но не разрушительного, а именно созидательного свойства. Поэтому, собственно, вот я пытался в меру своих сил, конечно, пытался в первое время чумы ввести и некоторые другие замечательные, великие стихи Александра Сергеевича. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Вот эти стихи тоже. Или «Брожу ли я вдоль улиц шумных?» И, собственно, строки, вот последние строки этого гениального стихотворения. «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть». Вот как сказал, вот эти строчки, они стали для нас, собственно, ключевыми. Они, вот опорное слово «играть», потому что театр – это игра, литература – это дело, я вот повторяю, это литература – это канон, а театр – это игра. Вот, и молодая жизнь. Поэтому наш спектакль «Первое время чумы», посвященный, конечно, вот пушкинскому году, пушкинскому юбилею, при этом он обращен преимущественно к молодым зрителям и сыгран преимущественно молодыми актерами. Ну, я так говорю, что для молодых зрителей, ну, для всех, кто способен себя чувствовать молодыми. Скажем,
ну что же, с Пушкиным ясно. У нас следом, значит, некоторый англичанин по имени Гарольд Пинтер. С вашего позволения, давайте перебьемся звоночком, послушаем, что нам скажут зрители. Это у нас будет с вами такая отбивка. Алло! Алло!
Здравствуйте!
Здравствуйте, пожалуйста!
Я хотел бы спросить у Марка Григорьевича. Но...
И не успели. Телефонная стихия сыграла с вами злую шутку, да?
Да.
А, здравствуйте!
А теперь я могу сказать.
Да, теперь вы, пожалуйста.
Добрый день, еще раз.
Здравствуйте.
Я хочу выразить свое восхищение вместе с моей подругой Марку Разорскому. Мы были на юбилее Ибрагима Бекова, а он там совершенно замечательный. В любой честь Ибрагим Бекова исполнил роман.
Спасибо на добром слове.
Ну что же, тогда Гарольд Пинтер, это-то кто?
Ну, Гарольд Пинтер, слава богу, наш современник, это живой английский классик.
А, это классик мировой. Раз живой, значит.
Нет, классик. Он написал 130 пьес и сценариев. Мы с вами это сделали?
Нет.
Вот поэтому мы не классики, хотя бы поэт. Но дело, конечно, не в количестве, а дело в том, что Гарольд Пинтер действительно крупнейший драматург, оказавший огромное влияние на мировой театр сегодня. К сожалению, он ну, был почти неизвестен, только известен, так сказать, в чисто таких театральных кругах, когда эта пьеса «Сторож» замечательно была поставлена группой артист Зайцев, такой очень хороший артист, когда-то играл, но это был как бы неофициальный театр в те вот, в 60-е годы. Ну и больше я так, собственно, так больших удач не могу вспомнить по Пинтеру. Но эта постановка не моя, поэтому я могу тут немножко даже смелее хвалить режиссера этой постановки, это француз Раймон Сегре. К сожалению, он на днях, вот только-только вот, сделав спектакль, он улетел к себе домой, в Париж. Вот, мы познакомились с ним в 97 году на фестивале в Авиньоне, куда вот я возил свою бедную Лизу. И я, естественно, там бродил по Авиньону и смотрел там штук 30 или 40 спектаклей посмотрел, ну и забрел в какой-то маленький театрик, смотрю, тут играют Пинтера. Ну, мне интересно было все подряд, вот, хотя впечатления были и очень такие разные от всего того, что я там видел. Но этот спектакль меня буквально потряс. Просто потряс. Я увидел, вот знаете, вот чужого человека увидишь и восхитишься тому, что, черт возьми, я сразу подумал, боже, ну ведь это же вот... Наш человек, это человек русской театральной школы, потому что глубочайший психологизм, извивы психологии тончайшие, понимаете, все это он воспроизводил уже в том спектакле. Ну и я имел, значит, смелость с ним познакомиться, мы вечером уже посидели в кафе, и я на своем чудовищном ломаном, значит, английском языке с ним стал разговаривать. Вот, и мы очень быстро нашли общий язык.
Ну, в кафе, что же.
И я его пригласил в Москву. Он сначала так растерялся, а потом очень увлекся этой идеей. И вот представьте, во времена кризиса, потому что он фанатик театра, он практически не взял с нас почти никаких, так сказать, денег. Мы просто дали ему деньги на жизнь, ну и маленький небольшой гонорар. Какой только был в наших, так сказать, скромных возможностях. Вот. И он совершенно потрясающе работал с тремя нашими замечательными актерами, Галиной Борисовой, Владимиром Юматовым и Владимиром Пискуновым. Они вот показали этот спектакль. С моей точки зрения, это, так сказать, образец европейского авангарда. Понимаете, у нас сегодня очень много такой псевдятины авангардной, понимаете, такого псевдоноваторства. А вот это, что называется, мне кажется, на сливочном масле.
А нельзя теперь не спросить, отдайте, пожалуйста, формулировку настоящего авангарда, дайте определение, чем это отличается от имитации.
Чем отличается? А вот тема отличается, что настоящий авангард надо, как бы сказать, отголодать. Понимаете? То есть этому надо жизнь посвятить. У нас сегодня это сделалось даже, я бы сказал, таким коммерческой такой формой изъявления самого себя. Вот я. И с другой стороны, некий такой дилетантизм присутствует. То есть я вот правой рукой за левое ухо, понимаете, и я так хотел, понимаете. На самом деле Россия — это родина настоящего, подлинного авангардного искусства. И весь мир смотрел в Серебряном веке на русский авангард. Это было и в живописи, и было, кстати, и в театре. Вспомним опыты Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, Николая Николаевича Еврейного. В 20-е годы у нас Абериуты, так сказать, создали изумительную драматургию. А драматургия Андрея Платонова фантастическая. Да. Она предвосхищала театр абсурда во многом. Она была очень поэтична, но по своей методологии, по обращению со словом, это была совершенно новая драматургия. Ну, а начиналось-то все вообще с Чехова, потому что Чехов сегодня признанный отец авангардного психологизма.
Потому что отец безысходки.
Ну, почему безысходки? Да, я согласен с вами в том смысле, что он имел такой глобальный пессимистический взгляд на человека. Но он при этом прощал человека, он его видел в нем больного человека, он как врач поступал. Он признавал только подвижников. Вот если мы возьмем все чеховское творчество, мы увидим, что вот его некролог, посвященный, или некролог, как сказать правильно, посвященный Пржевальскому, вот эта вот вспышка восхищения перед человеком. Да и сам Антон Павлович, когда он садился в вазок и ехал, будучи больным человеком, на Сахалин и переписывал там всех, значит, кандальных людей, понимаете, каторжников всех. Вот это был подвижнический поступок, героический совершенно поступок. И он, собственно, во многом даже предвосхитил поступок тоже героический Александра Исаевича, с его архипелагом ГУЛАГом. Понимаете, остров Сахалин – это чеховское, так сказать, произведение. Но я сейчас немножко отвлекаюсь. Я хочу сказать, что именно вот понимание человека, как и его психологии, ну, потом появился Фрейд. Конечно, Чехов, хотя у него сильны интуитивно какие-то фрейдистские, так сказать, элементы исследования человека, безусловно. Безусловно. Но потом, когда появился психоанализ Фрейда, собственно, и появился настоящий подлинный авангард, западный авангард, Беккет, Ионеско, Пинтер.
Самое интересное, что ведь и доктор Фрейд, и доктор Чехов творили приблизительно одновременно. Вот психологические этюды 13-го года ведения, психоанализ 9-го. Интересно, что просто миру было не до Фрейда. И не, а потом нет, как-то нет, в 30-м все...
Я с вами не согласен.
Вот как оказывается.
Миру было очень до Фрейда, и Фрейд очень многих спас. А уж на искусство 20 века он оказал просто грандиозное влияние, может быть, основополагающее влияние. Но был еще и доктор Геббельс. И доктор Фрейд, он ведь дожил до и этих времен, он и знал, что такое фашизм, что такое разрушение человеческой личности. Вот, какие черные фантомные силы руководят человеком. И театр, конечно, сегодняшнее развитие мирового театра, а мы вписываемся в это, обязательно должны. Мы не можем быть вне этого. Понимаете, железный занавес вроде бы разрушен, и сегодня есть возможности. Ну, давайте, ведь мы часть мировой культуры. Мы, как Пушкин, был европеистом, понимаете, он, хотя там он никогда не съездил за границу, но его спор с Чаадаевым, великий спор, хотя, так сказать, крайние позиции занимал Чаадаев, но письмо-то, которое Пушкин написал Чаадаеву, где он говорил о том, что Россия прекрасна тем, что она как бы заслонила собой монгольское нашествие на Европу и тем самым спасла Европу. Вот это и поглотила в себя, взяла на себя, на свою грудь, понимаете, так сказать, это. И тем самым она как бы спасла Европу, была щитом Европы. И Пушкин страдал от так называемой схизмы, то есть разделения церквей на православную и католическую, потому что он считал, что это очень помешало развитию России настоящего, вот это вот резкое разделение конфессий. И вот мы до сих пор, можно сказать, испытываем последствия, иногда не самые лучшие в нашей истории. Mm. Поэтому, когда вот мы чем-то суетным занимаемся, размышляем о том, что же происходит с нами сегодня, надо почаще обращаться к нашей классике, потому что они все это уже сумели распознать и сделать выводы, и нам послали некоторые рецепты, предупреждения. Ну, я рецептами не назову это. Они были достаточно тонкими людьми, чтобы, так сказать, вот так грубо рецептировать нам. Но предупредить они нас, конечно, предупредили. И очень жаль, что мы мало пользуемся, к сожалению.
Это потому, сегодня, что нас квартирный вопрос, как известно, испортил, и мы переходим к сладкому. Ну и третье, наконец, премьера. Это песни нашей коммуналки. Это, наверное, и есть самое низкое, что только есть на свете, это коммуналка. В этой бытовухе труднее всего расслышать великую русскую традицию. Ежели ежедневно вот это варишь суп на кухне с соседками, как из этого можно сделать спектакль?
Как?
Да вот как?
Черт, не знаю. Ну, вот что получилось. Ну, конечно, без наших замечательных исполнителей у меня ничего бы не вышло, потому что они прекрасно знают этот фольклор, это огромный пласт нашей неофициальной культуры. И, собственно, этот спектакль, он как бы возник, знаете, в окошечко нашей кассы в театре стучались зрители и говорили: «Песни нашего двора, когда у вас пойдут? Помилуйте, ну сейчас зима, вы же знаете, это песни нашего двора, мы играем во дворе. Да? Ой, ну а вы нам покажи, не, нам хочется, чтобы вы нам вот и... В общем, короче говоря, я был просто вынужден делать этот спектакль.
Ну, Марк Григорьевич, если песни продолжение... двора действительно существовали именно во дворах, поскольку люди выходили из-под контроля...
Ну, летом мы играли.
И пели именно во дворе, где же еще петь? Ну, коммуналки, какие уж прям такие особенные песни. Неужели есть прям типология коммунальной песни, нет же?
Ну, типологии не существует. Конечно, можно сказать, что можно сделать еще 40 песен. Я, кстати, вот сделал 40 песен там и 40, всего 80 номеров. Боже. Я уже очумел.
Боже.
Вот, 80. Но, понимаете, будучи сложенными вместе, эта мозаика дает некий эпос нашей истории, нашего... времени, в котором я провел свое детство, да и многие зрители. А для молодежи это радость открытия этого времени, этого мира. Мира, который сегодня многие идеализируют. Ну, это был страшный мир. На самом деле, понимаете, мое личное коммунальное детство, я как вспомню, так вздрогну. Вот. Да и каждый, понимаете, было все. И насилие, и поножовщина, и тоже, и драки в квартирах, и ссоры дикие, соседские. Но вместе с тем была и какая-то жизнь, соединявшая людей. Понимаете, потому что в коммуналках была своя и мораль, то есть свои нарушения морали, но и была и своя мораль. Вот когда, скажем, мой отец из лагеря вернулся, мама все боялась, что кто-то настучит и сдадут его. Никто не сдал, хотя в нашей коммуналке система коридорная, как... пел Володя Высоцкий. 48 комнат.
Наверняка она имела вот какую цель. Выдать человеку свод правил, следуя которым, можно скорее интегрироваться в такое пещерное сообщество. Но ведь это же родни должно быть такой мораль с камерной моралью. Ведь тюремные правила тоже касаются того, как выжить в нечеловеческих условиях сожительства.
Вот, понимаете, разницы большой не было между теми, кто жил за колючей проволокой, и теми, кто жил якобы на свободе. Потому что сталинщина, она касалась и тех, и других. Ну, конечно, тем, кто сидели в лагерях и ходили на лесоповал, было в 100 тысяч раз тяжелее. Но вы правы, была, как сказать, была неписанная мораль, понимаете, это был не кодекс, значит, строителя коммунизма, а это был кодекс человечности. Ну, например, не знаю, если у меня был конфликт в школе с каким-то, понимаете, там, то если мы хотели там подраться, мы уходили за угол и вдвоем на кулачки,
значит,
а вы нет, ну, если тебя оскорбили. Ну, если вот... Я, кстати, этому удивляюсь всего. Сегодня вот втроем, впятером можно напасть на одного. Вот это в наше время это было совершенно невозможно. В школе, во всяком случае, среди мальчишек. У нас же была мораль. Ну, а если там меня кто-нибудь жидом обзывал, я сразу врыло. И без рассуждений. Пушкинское слово «жид» или там как Достоевский.
Или Андреа «жид» имеется.
Да, там вот сейчас вот ведут. Да если, ну, как сказать, это сразу надо в ухо бить. Сразу защищать свое достоинство. И это должен делать русский человек, это должен делать еврей, это должен делать татарин, это должен... Потому что есть достоинство. Это делал Пушкин. Есть гордость, есть гордыня, и свое достоинство нужно уметь защищать. А сегодня киллер, ну что ж такое? Вооруженный человек в подъезде ждет. Это так аморально, это так постыдно. Понимаете? Это вот Раскольников, тот, как говорится, убивал старушку, но он хотел все человечество исправить. Понимаете? Решетку летнего сада починить хотел, благодаря этим деньгам. Понимаете, у него были какие-то... Потом, может быть, он... как говорится, вступил в партию и стал бы бесом, понимаете, да, и ушел бы в революцию, то есть тоже переустраивал бы мир там. Но вот на уровне двора, на уровне своей коммунальной квартиры, понимаете, всегда были всегда были и очень добрые соседи. Меня, например, подкармливали, потому что была голодуха. Соседи. Вот. Бабушка моя тоже хромая, тоже была очень благородным человеком, святой человек. И она меня воспитала, можно сказать, вместе с мамой.
А была ли в вашей коммуналке красавица записная, которая никак не могла установить личную жизнь стабильную? И было, и все ее романы были под биноклем?
Обязательно. Была такая тетя Валя. Вот просто я ее помню. Ну, у каждого была. Было все. Была грубость.
А был, который напьется и играет на кухне?
Ну, вот вы посмотрите наш спектакль. Впечатление, как бы я пытался передать вместе с нашими замечательными артистами. Вот. Это была жизнь. Да. Тоже жизнь. Жизнь, где вот хамство, грубость переплеталась с нежностью, с лиризмом. Была своя доброта. Поэтому идеализировать ничего не нужно. Ну и отбрасывать это. Понимаете, мы не ящерицы, которые вот свой хвост отбрасывают, и когда они куда-то бегут.
Кстати, у меня потом вырастает точно такой же. Тот новый хвост ничем не отличается от того, что оно отбросит.
Ну вот, в отличие от этих ящериц, у нас вряд ли что-нибудь вырастет, если мы что-то отбросим, понимаете? Надо уметь вот себя распознавать в истории. И, собственно, вот этот спектакль, хотя он в такой кабаретной форме, он говорит о том, что мы... Там начинается стихами Юры Висбора, человека, которого я хорошо знал. Песенка у него «В Аркашиной квартире», вот она звучит. Вот он говорит, что если мы забудем это все, то как бы нам не обеднеть. Но я сейчас пересказываю строки его стихотворения в прозе. Поэтому как бы нам не обеднеть, понимаете, если мы все это отбросим.
Давайте, хвост. Дорогие друзья, вот что сделаем. И еще тоже эту память распространим и на деятелей культуры, на эстетическое окружение той самой нашей истории, о которой говорит Марк Григорьевич. Сегодня у нас 80 лет исполнилось бы актрисе. 80 лет назад родилась актриса Елена Александровна Кузьмина. Лучшую свою роль она сыграла в фильмах своего мужа Михалыча Рома. Это «Мечта», «Русский вопрос», 13 нашей рубрики, доска почета, фрагменты телефильма «Как он лгал ее мужу», поставленный Михаилом Ильичем в 1950, господа, 6 году. Доска почета.
Наконец, любимый.
Генри, случилось нечто ужасное.
Что такое?
Я потеряла твои стихи.
Они были недостойны тебя. Я напишу тебе новые, другие.
Нет. Покорно благодарю. Довольна с меня стихов. Боже мой, как я могла поступить так легкомысленно, так опрометчиво?
Да благословит Бог твою опрометчивость, твое легкомыслие.
Ген, перестань говорить глупости. Неужели ты не понимаешь, как это ужасно для меня? Вдруг кто-нибудь найдет их? Что подумает?
Подумает. Вот мужчина любит женщину такой любовью, какой мир еще не знал. Но кто он, этот мужчина, для всех останется тайной?
Нечего сказать утешение, если для всех станет явным, кто эта женщина.
Да, но каким образом они узнают?
Каким образом? Да там на каждом шагу мое имя. Дурацкое, злосчастное имя. Почему меня не назвали Фелисита, Женевра, Беатриса? Ну или как-нибудь совсем просто, на Аврора. Аврора! Я единственная Аврора во всем Лондоне. И это знают все. Ах, Генри, неужели ты не мог писать немного сдержаннее?
Писать сдержанные стихи о тебе. Ты просишь меня об этом.
Да, да, дорогой. Я должна была сообразить, что такие стихи нельзя посвящать замужней женщине.
О, как бы я хотел, чтобы они посвящались незамужней.
Как бы я хотел. Ты не имеешь права выражать такие желания.
Почему?
Ох, что подумают обо мне мои заловки?
Что, у тебя есть заловки?
Конечно, есть. Ты что, считаешь меня бесплодным ангелом?
Да помоги мне, Боже, да. Считаю. Или считал?
Разве я виновата, что у моего мужа неприятные родственники?
Ах, ну да, конечно, это ведь родня твоего мужа. Ну, прости меня, брошь, прости.
Генри, во всех больших семьях сестры грызутся между собой, как бешеные. Стоит только одному из братьев жениться, как они все дружно кидаются на свою несчастную невестку, чтобы доказать, какая у него недостойная жена. Даю голову на отсечение, что стихи у меня из корзинки выкрала Джорджина.
Ну, я уверен, что она не поймет их.
О, ну да, конечно. Еще как поймет. Докопается до таких вещей, которых там в помине нету. Дрянь.
Не надо.
Противная сплетница.
Не надо, не надо, не надо, не, не надо так говорить о людях. Забудем о ней.
Сейчас мы закончим квартирный вопрос и перейдем к звонкам, но прежде хотелось бы сказать, что в истории театра у Никитских ворот произошла сенсация сейчас, и она как раз касается квартирного вопроса. Да,
точно, совершенно. В январе, вот в самом конце января, московское правительство приняло постановление о передаче театра у Никитских ворот, зала бывшего кинотеатра, повторного фильма. И мы сейчас там будем реконструировать это помещение, и там будет, я надеюсь, замечательный театр. Мы разобьемся в лепешку и сделаем все, потому что 9 лет пустовало это помещение бездарно совершенно. Вот оно никак не эксплуатировалось в самом центре Москвы, а мы страдаем, у нас нет ни одного репетиционного зала, 25 названий в репертуаре. И вот Юрий Михайлович Лужков принял это решение, и правительство Москвы разработало очень подробно, как это
рука Всевышнего Отечества спасла.
Вот именно. Ну, вы знаете, мы должны быть сегодня благодарны руке Всевышнего, потому что если бы не эта рука, то мы бы просто не имели бы никакого развития. А постановление как раз называется «О развитии театра у Никитских ворот». Что бывает редко, когда правительство занимается делами какого-то одного театра. Это
храм Лужка Спасителя. А ведь, Марк Григорьевич, кинотеатр повторного фильма – это же очень эзотерическая история Москвы. Ведь в биографии каждого москвича хоть одно свидание-то в этом кинотеатре да есть.
Да, я сам, вот будучи школьником, когда я вот жил в своей коммуналке, я бегал, прогуливал уроки в кинотеатре повторного фильма. Конечно, это так.
Это энергетический
стиль. Но 9 лет ничего там никто не делал и не мог сделать. Понимаете? Потому что там нужен был хозяин.
Это понятно.
Вот, и деньги, к сожалению. Вот. Но сегодня мы получили право сделать это. Я сделаю все, чтобы москвичи, приходя в это здание, помнили и нашу любимую, родную всем нам повторку, и приходили на наши спектакли, тоже получая удовольствие.
И стало бы модным назначать свидание по-прежнему в этом же самом здании.
Давайте
послушаем теперь звонки. Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Димочка, я звоню из Луганска.
Очень приятно.
Я хочу вас поблагодарить за эту встречу.
А я вас за внимание, спасибо.
И вы так внимательно слушаете Марка Григорьевича. Одно удовольствие смотреть, как вы слушаете.
Боже мой, а вы? Вы ведь тоже слушаете?
Значительно больше удовольствия слушать Марка Григорьевича. Мне кажется, что его можно бесконечно слушать.
Вы луганский дипломат.
Огромное спасибо ему
за его
большущую работу. Спасибо. И я очень сожалею, что мы не можем видеть эти новые работы его.
Ну, приезжайте в Москву.
Пригласить его. Приезжайте к нам в Луганск со своими гастролями.
Сегодня это очень и очень непросто, к сожалению. Не хочется никаких самообманов. Конечно, вот раньше мы много очень ездили, наш театр, когда был на полном хозрасчете, мы объездили всю нашу страну, но сегодня Луганск, можно сказать, ведь тоже...
Город импортный.
Да, город, в который вот так просто и не поедешь. Вот мы в Киев поехали, а нам на таможне такое устроили, да, украинская таможня, к слову сказать, и до сих пор не расплатились с нами, так что, ну, я понимаю, что... Это не место сейчас сводить эти счеты, Вот, тем более театр, который нас приглашал, назывался «Театр Дружба», и мы играли в Киеве по приглашению «Театра Дружбы» на сцене театра Франка наши спектакли. Но это было несколько лет назад, и до сих пор мы, значит, в убытке, к сожалению.
Но зато, видите, любовь, зато она трансцендентная, не зависит от таможенников и тех, кто принимает указы.
Полностью согласен, с каждым словом.
Идем дальше. Алло!
Алло!
Здравствуйте!
Здравствуйте! У меня к Марку Григорьевичу небольшая просьба. Вы не могли бы прочитать свое любимое стихотворение? Спасибо.
Любимое стихотворение? Ну, пусть Пушкин будет. Ну, раз пир во время чумы, то стихотворение будет «Вакхическая песня». Что смолкнул веселье глаз? Раздайтесь, вакхальные припевы, да здравствуют юные девы и нежные жены, любившие нас. Полнее бокал наливайте на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем бокалы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.
Что-то, мне кажется, это поэтическая версия размышлений Фрейда о регрессивности ханжеской сексуальной буржуазной морали. А?
Трактовка интересная.
Смотрите, какая. Недаром же Онегин единственное, что твердо знал, это науку страсти нежной, поскольку без такой науки все остальные знания – это мертвое собрание казуистики. О, нет?
Ну, наверное, так. Ну, вот Пушкин как раз нас всегда убережет от любой казуистики, сделает нас свободнее, сделает нас мудрее, сделает нас жизнелюбивее и сделает нас более гордыми. И, может быть, самое важное, он нам докажет, что фундаментальные материальные ценности менее важны, чем духовные. В России особенно. Да, мы сейчас очень переживаем плохое время, полуголодное время, а для кого-то даже и голодное. Но вспомним, что сам Александр Сергеевич женился, и у него фрака даже не было своего, он у друга фрак у Нащекина одалжил. Да и умер в долгах, не сумел расплатиться за то, что, чтобы его жонка, которую он бесконечно любил, вот, за ее платье, так сказать, так и не сумел расплатиться. Это был Пушкин Александр Сергеевич. Да, ну, конечно, у него была там квартира на Мойке, конечно, он был барин, у него были друзья, к которым он мог поехать, и, конечно, он не абсолютно нищенствовал, но он за 30 серебряников никого из своих друзей не продал и не предал. Вот, может быть, поэтому он и стал поэтом. Может быть, поэтому он и вспоминал 19 октября как святой день, и свой, и своих замечательных друзей. Вот это пушкинское начало, именно начало, оно должно быть, может, я очень дидактично сейчас говорю, но все-таки мы сейчас переживаем конец века, и это миллениум, так сказать, новое тысячелетие, миллениум, И вот все равно как бы перед Богом встает вопрос, какими мы придем в это третье тысячелетие. Или мы будем участвовать, как вот в пире во время чумы священник говорит, безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной. Вот если мы не вздрогнем, если мы чуть-чуть сейчас не почувствуем себя вот в братстве людей, если мы будем ссориться, ведь Пушкин точно сказал, как нам жить. Он мечтал о том времени, когда народы, распри позабыв, в единую семью объединятся. А у нас... Мы позабыли распри? Мы объединились? Мы ничего не сделали из того, что просил нас.
Ну, вот Лукашенко же это сделал. Вот делает же. Стал быть, Лукашенко главный пушкинист европейской части.
Нет, это другое. Это другое все. Это все игры политические, понимаете? Это совсем другое. Речь идет о том, чтобы не было вот этого «мой народ выше твоего народа», «моя вера выше твоей веры», «я знаю, как тебе жить, и ты должен жить, как я тебе скажу». Вот, вот этого высокомерия, как раз вот этого имперского высокомерия, мне кажется, мы должны избежать. Хотя Пушкин любил Россию и мучился от того, что она так медленно европеизируется.
Если вы позволите, давайте сейчас еще вас в разврат тяну, а вы мне про духовное. Все равно мы сейчас с развратом все-таки к тем что-то добьем. Сейчас будет Траволта у нас с вами, потому что это и есть разврат. Сладкий причем, потому что очень виртуозный. Вот слушайте, именно сегодня этому самому Траволте, о котором я вам толкую, это наипопулярнейший, извините, голливудский актер, ему 45. Кто думает, что он совсем юн, так нет, ягодка созрела. В нашей рубрике «Доска почета» фрагмент фильма, который, ой, боже мой, воплощение разврата на экране, и это криминальное чтиво.
Посмотрим, на что вы способны. Вперед!
Teenage wedding and the old folks pushed them well.
И это разврат? Да? Да нет, просто веселятся люди,
как
и слава богу. Как
пленительно пахнет разврат, Борь Гребенщиков.
Ну, знаете, дьявол вообще гораздо привлекательнее.
Вот привлекательней.
Ну, что Бог ограничивает, а дьявол рассвобождает, говорит, все дозволено. Все дозволено. Но Александр Сергеевич, раз уж мы о нем все время говорим, он ведь, он с одной стороны вот проклятие бесам посылал, а с другой милость к падшим, понимаете, испытывал. Да. Падшие это кто?
Так некоторые падшие такие хорошенькие, что даже это и не трудно милость к ним, знаете, так и испытывать даже.
Так вот жизнь, она, как вам сказать, она сложна и прекрасна всеми сочетаниями. В радуге ведь 7 цветов, и когда они друг с другом соединяются, возникает новый цвет, новая краска. И жизнь, она не может быть какой-то такой узкой. И Александр Сергеевич не был ханжой никогда. Да, он грешил, да, он мучился за свои грехи, да, он веселился, да, он иногда был совершенно беспечен, понимаете, по-прекрасному беспечен. Иногда он играл, ну, помните, он там вызвал в Кишиневе, по-моему, или в Одессе на дуэль кого-то и черешню ел во время дуэли, а потом он это все описал. Он был художник, он артист был, артистическая натура. И артистической натуре свойственно вот это некоторое, ну, некоторое нарушение, понимаете? Но все-таки, если мы говорим Пушкин, мы имеем в виду гармонию. Не нарушение гармонии, а гармонию. То есть божественное в нем всегда преобладало. Вот, хотя он не любил и женские ножки воспевать.